Глава 4. Настоятельство. 1826-1862 годы. От плод их познаете их. Евангелие от Матфея. «Уединение, кажется, от самой юности влекло меня к себе», писал отец Моисей еще в 1813 году. Но промысел Божий устроил иначе. Уединенная жизнь его в Брянском лесу была непродолжительна в сравнении с тем поприщем деятельности настоятельской, на которое Господь поставил его через тогдашнего калужского архипастыря. В 1826 году, 43 лет от роду, отец-архимандрит Моисей, тогда еще иеромонах, был назначен управляющим Оптиную пустынью и 37 лет сряду стоял неуклонно на божественной страже вверенной ему паствы. Оправдались на нем слова летописца «Монастырь согради и братью собра». Но все это доставалось ему с трудом, и трудом подчас великим. Подвижническая жизнь в пустыне под руководством опытного старца, в совершенном послушании ему, изучение и исполнение на деле Писания святых отцов, равно как и скорби, постигавшие отца Моисея от юности и всегда переносимые им с молитвою и покорностью воли Божией, настолько подготовили, просветили и укрепили его внутреннего человека, что он, вступив в должность настоятеля в зрелом возрасте по годам телесным, был близок и к зрелости духовной. Как по ясному духовно просветленному взгляду на вещи и чувствам, обученным долгим учением в различении добра же и зла, так и по твердости воли, укорененный в добром направлении. Доказательством этому служат его действия и письменные его советы, данные близким ему людям и дошедшие до нас. Тем не менее, почти 40 лет подвижнической жизни в сане настоятеля, конечно, не прошли для него напрасно. Каждый промежуток времени, каждый случай в жизни – при крайней бдительности отца Моисея над собою и постоянном молитвенном подвиге, без сомнения, возводили его от силы в силу и увеличивали в нем сокровища добродетелей. За сокровенные труды его в тайне сердца своего Господь, видя в тайне, воздал ему явным благословением внешних его действий. Последнее, очевидно, было всем его знавшим, но крайне сожалеем, что не имеем достаточно сведений о его внутренней жизни и деятельности, и не можем изложить их здесь в желаемой полноте. Старец не любил говорить о своих поступках и никогда никому не рассказывал о действиях благодати Божией, которые, несомненно, ощущал. Можем только сказать, что он, по слову святого Исаака Сирина, был всегда борцом против страстей и терпеливым делателем заповедей Христовых. Тому же учил он и просивших его советов и наставлений. О постоянном внутреннем преуспевании старца на пути добродетелей во время его настоятельской жизни мы можем судить только по наружным его действиям, и в этом случае припоминаем слова, которые он нередко повторял при жизни. Да уж само дело лучше покажет. Дело отца Моисея как настоятеля поистине лучше всяких слов показывает, что он был муж благ, исполнен веры и плодов благих. В то время, когда он принял в свое управление Оптину пустынь, братство ее состояло из 40 человек. Не все они были люди способные, не все духовно преуспевшие, даже приличного иеродиакона для праздничных служений, как рассказывал нам сам отец Моисей, не было, и надобно было приглашать светского диакона из ближнего села или города. На обители был долг в 12 000 рублей, запасов продовольствия для братьев пищей, одеждою и обувью также не было. Наконец, что самое главное, настроение братства нельзя было назвать образцовым. При таких скорбных и трудных обстоятельствах, совершенно вопреки своей воле, только из послушания архипастырю после долгих уговоров, устрашившего его словами: «Если не согласишься принять священство, буду судиться с тобою на страшном суде Господнем», отец Моисей принял сан священства и управление обителью. Сам он рассказывал нам в 1861 году, что, подчинившись воле владыки Филарета, имел в виду, если Бог продлит веку, 10 лет пронести этот крест настоятельства, а потом уединиться. «Но когда прошло 10 лет, — говорил старец, — я думал, если оставлю настоятельство, то это будет своя воля, а должен покоряться воле Божией, потому и не удалился». Мало-помалу было приобретено доверие купцов. Стали верить нам в случае надобности в долг. Потом, когда Господь посылал средства, счеты эти уплачивались. Так дело и шло. Хотя у нас и теперь денег нет, но зато, слава Богу, рухлядное полное. Закончил старец. А мы можем прибавить к этому, не рухлядное только наполнилось, но и вся обитель из малого монастырька преобразилась в целый град обительный, полный братьей, полный и благоуханий духовного, привлекавшего множество богомольцев. Когда отец Моисей сделался настоятелем, из зданий, ныне украшающих Оптину пустынь, существовали в теперешнем виде одна церковь казанская, колокольня, старое здание трапезы, настоятельский корпус, 2 братских корпуса деревянных и 2 каменных одноэтажных. Был и собор в Введенский, но очень тесный. Была и больничная церковь, в память явления Владимирской иконы Божией Матери, но без притвора и пристроек. В настоятельство же отца Моисея Введенский собор был распространен и устроены 2 боковых предела скрытыми папертями. К больничной церкви сделана пристройка. В старой братской трапезе устроена церковь во имя преподобной Марии Египетской. Построена кладбищенская церковь. Над 2 одноэтажными каменными корпусами надстроены верхние этажи. Вновь построено 7 братских корпусов внутри монастыря. Каменная ограда с 7 башнями. Новый большой корпус для братской трапезы, библиотека, гостиницы, 8 корпусов с 3 флигелями для богомольцев различных сословий, 2 конных двора с братскими келиями, скотный двор, заводы кирпичный и черепичный, мельница близ монастыря выстроена вновь, новое братское кладбище, весь скит с его церковью, келиями и службами. Все это возникло при отце Моисее. На земле, высочайшей, дарованной монастырю в 1853 году, устроен был хутор для сбора сена и для рыбной ловли. Заведен прекрасный рогатый скот крупной породы. Улучшены прежние и вновь устроены большие огороды, сделавшиеся необходимыми при умножении числа братьев и богомольцев. Разведены фруктовые сады около монастыря и на хуторе. При вступлении в должность отца Моисея Оптина пустынь владела всего 197 десятинами и 1564 квадратными саженями земли под монастырем, лугами, огородами, озерами, дорогами и лесом, из которых было около 80 десятин, собственно, леса и луговой земли, за исключением неудобной и находящейся под строением реками и дорогами до 50 десятин, а в год кончины отца архимандрита Моисея было у обители 348 десятин 1464 квадратных сажений земли и в том числе 188 десятин леса. Отцом Моисеем устроено каменное помещение для монастырской библиотеки, о котором мы упомянули выше. Устроена и самая библиотека. Началом последней послужило множество книг, до 2100, и немало рукописей, принадлежавших лично отцу Моисею. Монастырская ризница обогатилась прекрасными и многочисленными облачениями, церкви – хорошую стеной живописью и иконостасными иконами в окладах. Личное бескорыстие и нестяжательность подвижника-настоятеля привлекали усердие богомольцев к обители и ее храмам, а это усердие помогало отцу Моисею в деле устройства монастыря. Один из козельских граждан, бывший долго в отлучке из родного города и приехавший потом в Оптину пустынь для поминовений своих родных, был изумлен переменою, которую он нашел в монастыре, и, зайдя после панихиды к отцу Моисею, тогда уже архимандриту, при других гостях выразил ему свое удивление, сказав: «Как у вас, батюшка, все в обители преобразилось!» «А вы давно у нас не были?» — спросил старец. «Вот уже 20 лет». «Да, 20 лет времени много». «Но ведь не только время, на это и средства нужны, батюшка». «Верно, у вас хорошие средства», — продолжал посетитель. «Нет, этого нельзя сказать. Средства у нас, какие Господь пошлет, такие и есть. Вот мое упование», — сказал отец-архимандрит, указав на бывший в комнате образ Спасителя, несущего крест. «Архимандритство, батюшка, это вы сами пожелали?» — продолжал гость, очевидно, вовсе не знакомый с порядком иерархических возвышений. При этих словах отец-архимандрит Моисей перекрестился и отвечал: «Нет». На это была воля начальства, а я просил и прошу Господа Бога одного, чтобы быть мне монахом. И выпросил этого у Господа Бога старец. Монахом был он в своей пустынной келье в Рославском лесу, монахом и в должности настоятеля многолюдной обители. Под именем монаха разумеем мы, разумел и отец Моисей, не подвижника только в смысле бдения, поста, уединения, телесной молитвы и других дел самоумерщвления, но человека евангельского, по слову святого Пимена, научившегося умерщвлять не тело, но страсти, человека, разумно управляющего собою, согласно изречению святого Максима Исповедника: «Телу определи труд по силе его, и весь ум твой обрати внутрь». Это последнее, обращение ума внутрь, то есть внимание, и составляет истинный подвиг разумного монаха. Постоянно ведет он борьбу со страстями душевными и телесными. При должном воздержании неослабно хранит свои чувства и их органы и очищает сердце от страстных помыслов молитвою и самоукорением. Следует евангельским заповедям и советам и таким образом стремится к чистоте сердечной, к желаемому бесстрастию, к отрешению мыслью от здешнего мира, живет сердцем в будущем, в обетованном Спасителем паки бытии, и с ним соображает все шаги своей земной деятельности. Таким мы видели и знали отца архимандрита Моисея. Его строго монашеское, или точнее истинно христианское направление и внутреннего, и внешнего человека выражалось в период его настоятельства и в отношениях его к начальству, и в управлении братьею, в обращении его с рабочими людьми и с посетителями монастыря, как бедными, так и богатыми, наконец, и в келейной его жизни. По этим отраслям деятельности отца Моисея мы и будем теперь следить за ним. Исполняя обет монашеского послушания, отец Моисей покорился воле архипастыря и принял управление обителью. Но вслед за этим благоговейно чтимый им владыка Филарет указом Священного Синода от 28 января 1825 года был переведен в Рязань, и на его место прибыл Преосвященный Григорий I, бывший впоследствии архиепископом Казанским и митрополитом Петербургским. Знаменитый ревнитель православия выразил и Оптиной пустыни в лице ее тогдашнего правителя, общего духовника обители отца Моисея, свое полное сочувствие. Преосвященный Григорий I указом Калужской консистории от 17 августа 1826 года утвердил отца Моисея в должности строителя Оптиной пустыни и вместе с тем наградил его набедренником. Никого из братьев Преосвященный Григорий не помещал в обитель и не брал из нее без согласия настоятеля и даже приносил в жертву Оптиной пустыни удобства своего собственного Лаврентьева монастыря. Доказательством последнего братья-старожилы оптинские приводят такой рассказ. При тогдашней скудости в иеродиаконах один из них по имени Серапион, родом из орловских мещан, поступив из мира в Оптину пустынь, настолько здесь образовался и приучился к церковному богослужению, что мог быть довольно хорошим иеродиаконом. Он и был посвящен, но через короткое время выпросился на богомолье на Калужку к чудотворной иконе Божией Матери и подал в Калуге прошение о переводе его в архиерейский монастырь праведного Лаврентия. Эконом архиерейского дома иеромонах Августин и казначей были этому очень рады, потому что и в Лаврентьевом монастыре в то время нуждались в иеродиаконах, и консистория поспешила его переместить. Преосвященный Григорий, бывший в то время в Петербурге для присутствования в Священном Синоде, утвердил это перемещение. Но когда отец Моисей донес ему о том, что иеродиакон Серапион нужен для Оптиной пустыни, то Преосвященный Григорий на его доношение написал такую резолюцию: «Возвратить иеродиакона, несмотря на то, что дом наш остается пуст». Консистория и возвратила отца Серапиона при указе от 9 декабря 1827 года, в котором прописана резолюция Преосвященного. И после своего перемещения из Калуги Преосвященный Григорий I сохранил навсегда добрую память об Оптиной пустыни и ее настоятеле. Во время управления своего казанскую паствою приглашал туда монахов из обители отца Моисея, а в бытность свою митрополитом петербургским с участием осведомлялся об Оптиной пустыни и с любовью вспоминал об отце Моисее. Расспрашивал о нем приезжавших из Оптиной пустыни в столицу и выражал со своей стороны очень доброе к нему расположение. После Преосвященного Григория I на Калужской кафедре были недолгое время Преосвященный Гавриил 1828-1831 годы и Преосвященный Никанор 1831-1835 годы. Оба эти архипастыря, хотя и не были особенно близки к Оптиной пустыни, но ценили в известной степени труды ее настоятеля. Преосвященный Гавриил, как видно из дел монастырского архива, сначала благоволил к Оптиной пустыни и ее настоятелю, но потом, вследствие наговоров некоторых светских лиц, как рассказывают старожилы, и доносов непокойных людей из братьей, изменил свое расположение к отцу Моисею и стал стеснять его, требуя на вступление новых лиц в обитель и на другие действия настоятеля согласия братьев, как будет сказано ниже. Определил в число братьев обители без согласия настоятеля священника села Касташева Ивана Захарова и исключенного из Калужской семинарии ученика Алексея Беляева и присылал в Оптину пустынь немало подначальных, эту язву монастырей. Тем не менее, 8 февраля 1829 года Преосвященным Гавриилом объявлена была отцу-строителю Моисею благодарность за попечение о поддержании благоустройства и порядка в Оптиной обители, с напоминанием, однако, чтобы он по мере возможности старался уплачивать монастырский долг. В том же году отец Моисей был определен членом в комитет по устроению зданий в Лихвинском Покровском Добром монастыре, а в 1831 году ему объявлено было от Преосвященного Гавриила благословение за верное и успешное исполнение сего возложенного на него поручения. В 1832 году отец Моисей определен был тогдашним епископом Калужским, Преосвященным Никанором, благочинным монастырей. И об отношениях последнего Преосвященного к обители может свидетельствовать письмо его к отцу Моисею из Варшавы от 30 апреля 1847 года по случаю посланных Преосвященному книг, изданных Оптиной пустынью. Вот текст этого письма. «Преподобный отец игумен Моисей, в бытность мою в Калужской епархии я несколько раз посещал обитель, вверенную управлению вашему, и всякий раз утешался ее благосостоянием внутренним и внешним. С сим утешением не перестаю вспоминать о вас и обители вашей, перемещаясь из одной епархии в другую, и зная благоразумие ваше и опытность в управлении, представляю себе теперь Оптинскую обитель в цветущем состоянии. Примите искреннюю благодарность за доставление изданных от обители полезных книг. Прошу сказать отцу иеросхимонаху Иоанну благожелание мое. Да подкрепляет его Господь в силах и совершает свою силу в его немощах. Призывая на вас и братью Божие благословение, есим к вам с истинным почтением и искреннюю любовью усерднейший слуга Никанор Варшавский. Апреля 30 дня 1847 года, Варшава. Не таковы были отношения к Оптиной пустыне и ее настоятелю Преосвященного Николая почти 17 лет, с 1835 по 1851 годы, управлявшего Калужскую епархию. Верно промыслу Божию угодно было сначала поддержать отца Моисея и укрепить его на месте настоятеля благосклонностью к нему калужских владык, а потом попущены были и в этом отношении скорби, которые отец Моисей переносил с великим терпением и монашескую покорностью воле Божией. Преосвященный Николай, насколько нам известно, был вообще неукоризненным слугою Господним, но имел неосторожность доверять иногда слухам без точной их проверки. Этим пользовались люди, или точнее человек, стоявший близко к Преосвященному и не расположенный к отцу Моисею. Кроме доносов от братьев Оптиной пустыни, о которых мы скажем впоследствии, Преосвященный слышал наговоры и порицания действий отца Моисея и, может быть, незаметно для себя самого, переходил мысленно на сторону противников отца Моисея и стеснял его. Если и каждому домохозяину известно, то тем более начальнику монашеского общежития хорошо ведомо, как важно иногда присутствие в обители и одного человека, способного к делу и благочестиво настроенного, тем более присутствие нескольких таких лиц, служащих поддержкой для прочей братьей. Знал это хорошо и Преосвященный Николай, но, тем не менее, брал многих таких людей из братства Оптиной пустыни и перемещал их в другие обители, вопреки воле и взгляду на вещи отца Моисея. В один из своих приездов в Оптину пустынь в 1837 году Преосвященный Николай спросил отца Моисея: «Кто у вас в обители способен к казначейской должности?» Отец Моисей, подумав, отвечал: «Иеромонах Геронтий, ваше Преосвященство». «Так я его назначу строителем в Тихонову пустынь», — сказал Преосвященный. И когда отец Моисей выразил сожаление об этом, Преосвященный добавил: «Или его, или отца Антония давайте». Последнее было, конечно, еще тяжелее для отца Моисея. За отца Антония вступился и старец-отец Леонид, и решили отдать отца Геронтия. Преосвященный и назначил его в Тихонову пустынь и приказал отпустить с ним несколько способных людей из числа братьев. Тяжело это было для отца Моисея, тем более что и сам отец Геронтий отнюдь не желал такого назначения и долго, упорно отказывался. Но делать было нечего. Отец Моисей опять подчинился воле архипастыря, стараясь видеть в ней волю Божию, и в Тихонову пустынь вместе с ее новым строителем Геронтием отправилась целая колония монахов из Оптиной пустыни. Но этим не ограничился для отца Моисея сердечный труд его относительно Тихоновой пустыни. В следующем 1838 году получен был из Калужской консистории указ о перемещении в Тихонову пустынь из Оптиной иеродиакона Маркела. Иеродиакон этот был в то время весьма нужен в Оптиной пустыни. Способный к хозяйству, он помогал старому и слабому силами казначею в исправлении его должности и распоряжался постройками, которые тогда возводились. Отец игумен Моисей подал Преосвященному прошение, в котором изложил необходимость пребывания отца Маркелла в настоящее время в Оптиной пустыни и представлял на его место трех кандидатов для перемещения в Тихонову пустынь. Но Преосвященный Николай не обратил на это внимания, нашел представляемых кандидатов недостаточными и возвратил отцу игумену Моисею его доношение с резолюцией, которую подтверждал перемещение отца Маркела. Нелегко было настоятелю Оптиной пустыни прочитать эту резолюцию. Вспомнил, может быть, старец Преосвященного Григория I и его милостивое расположение к обители, столь благосклонно выраженное при возвращении отца иеродиакона Серапиона. Но делать было нечего, и, скрипя сердце, отец Моисей снова возвергнул печаль свою на Господа.